sages about persons entangled in this dangerous material existence because of their previous actions? Could such persons, whose only aim is sense gratification, be blessed with any good fortune?
При этом Махараджа спросил мудрецов об участи тех, кто из-за своих прошлых поступков оказался в сетях, чреватой опасностями материальной жизни. Могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми?
Maharaj Prita, do not ask the Kumaras about their good fortune, for the Kumaras are always auspicious by dint of their life and celibacy.
Комментарий. Махараджа Приту не стал спрашивать кумаров, счастливы ли они, так как знал, что удача никогда не изменяет кумарам, которые с самого рождения хранят обет безбрачия.
Since they are always engaged in the path of liberation, there was no question of ill fortune.
Целиком поглощенные трансцендентной деятельностью, они не знают, что такое несчастье.
In other words, Brahmins and Vaishnavas who are strictly following the path of spiritual advancement are always fortunate.
Иными словами, брахманам и вайшнавам, строго следующим принципам духовной жизни, во всем сопутствует удача.
The question was asked by Prita Maharaj for his own sake, since he was in the position of a grihastha and in charge of the royal authority.
Задавая этот вопрос, Прита Махараджа имел в виду себя, так как он был грихастрой. К тому же облеченным царской властью.
Kings are not only grihasthas who are generally absorbed in sense gratification, but are sometimes employed to kill animals and hunting because they have to practice the killing art. Otherwise, it is very difficult for them to fight their enemies.
Мало того, что цари являются грихастами, которые, как правило, поглощены чувственными наслаждениями, вдобавок к этому, им иногда приходится выезжать на охоту и убивать животных, поскольку не упражняясь во владении оружием, они не смогут одолеть своих врагов.
Such things are not auspicious.
Подобные занятия не сулят человеку ничего хорошего.
Four kinds of physical activities, associating with women for sex, eating meat, intoxication, or love for the kshatriyas.
Кшатриям разрешено заниматься греховной деятельностью четырех видов, вступать в внебрачные половые отношения, есть мясо, пить вино и играть в азартные игры.
For political reasons, sometimes they have to take to these sinful activities.
Иногда из политических соображений им приходится совершать такого рода греховные поступки.
Kshatriyas do not refrain from gambling.
Скажем, кшатрия не должна отказываться от участия в азартных играх.
One vivid example is the Pandavas.
Яркий пример тому Пандавы.
When the Pandavas were challenged by the opposite party, Duryodhana, to gamble and risk their kingdom, they could not refrain. And by that gambling, they lost their kingdom and their wives and so
on. Когда Дурьотна, соперник Пандавов, бросил им вызов, предложив сыграть в кости и поставить на кон свое царство, Пандавы не смогли отказаться, в результате чего они не только потеряли царство, но и стали свидетелями того, как Кауровы оскорбили их жену.
Similarly, the Kshatriyas cannot refrain from fighting if challenged by the opposite party.
Точно так же, когда кшатрия вызывает на бой, он не может уклониться от сражения.
Therefore, Prithu Maharaj, taking consideration of all these facts, inquired whether there is any auspicious path.
Учитывая все это, Прита Махараджа спросил, есть ли у него хоть какая-нибудь надежда на спасение.
Grihastha life is inauspicious because grihastha means consciousness for sense gratification. And as soon as there is sense gratification, one's position is always full of things.
Жизнь грехасты таит в себе много опасностей, потому что грехастам присуще стремление к чувственным удовольствиям, а человек, потворствующим своим чувствам, всегда находится в очень опасном положении.
This material world. This material world is said to be padam, padam, yadvi, padam, natesham, dangerous in every step, bhagavatam, 10.4.
Говорится, что материальный мир — это место, где нас на каждом шагу подстерегает опасность. Потом нет, и потом на тише. Бхагаватам
10.458.
В материальном мире каждый ведет мучительную борьбу за чувственное наслаждение.
Clearing all these points, Maharaj Prithu inquired from the four Kumaras about the fallen conditioned souls who are rotting in this material world due to their past bad or inauspicious activities.
Желая получить соответствующее разъяснение, Махараджа Прита спросил четырех кумаров о падших обусловленных душах, которые из-за совершенных в прошлом грехов мучаются в материальном мире.
Is there any possibility for their auspicious spiritual life?
Есть ли у них возможность стать на благой путь духовного развития?
In this verse, the word indriyartartha vedinam is very significant.
Очень важно в этом стихе является слово индриартартха веденам.
It indicates persons whose only aim is to satisfy the senses.
Махараджа Прита говорит о людях, которые стремятся только к чувственным наслаждениям.
They are also described as patitana, or fallen.
Поэтому он называет их также патитана, падшим.
Only one who stops all activities for sense gratification is considered to be elevated.
Лишь того, кто перестал искать чувственных удовольствий, можно считать возвышенной личностью.
Another significant word is svakarmabhi.
Другое важное слово в этом стихе – svakarmabhi.
One becomes fallen by dint of his own past bad activities.
Причиной деградации человека являются грехи, которые он совершил в прошлом.
Everyone is responsible for his fallen condition because of his own activities.
Каждый из нас сам виноват в своем падении, поскольку оно обусловлено нашими же поступками.
When activities are changed in devotional service, one's auspicious life begins.
Но когда человек меняет образ своих действий и начинает заниматься преданным служением Господу, перед ним открывается путь к счастью.
So Prithi Maharaj is beginning his questioning to the four Kumaras.
Тут Прити Махарадж начинает задавать вопросы Кумарам.
And his first question is it possible for persons whose only aim is sense gratification to be fortunate?
Первый вопрос его таков. Могут ли это люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь надеяться на стать счастливыми?
He was inquiring about not only about himself, but he was inquiring about the welfare of all those who are attached to Sanskrit.
Он думает не только о себе, но и о благополучии всех живых существ, тех, которые привязаны к чувственным наслаждениям.
In fact, in response, Kumara said that actually we understand that you are asking for the benefit of others because for yourself your life is also auspicious.
Они, кумары сказали ему в ответ, что ты спрашиваешь не для себя, не думая о себе, потому что твоя жизнь, в своей жизни тебе сопутствует удача, ты заботишься о благополучии других.
But nonetheless, Prithi Maharaj was taking the position of being a king and a grihastha, and therefore subject to so much sense gratification.
И Прита Махарадж принял эту роль грихасты, царя, которая связана с многими чувственными наслаждениями.
Therefore, Prabhupada was explaining in the purport, the position of the Kumaras is that they are always in good fortune.
В комментарии Шрила Прабхупада поясняет, что кумары в своей жизни всегда будут счастливы.
By dint of their life and celibacy.
Потому что они хранят обет безбрачия.
Of course, not merely because they were celibate were they fortunate.
Они сейчас будут удача им будет не изменять не только потому что они хранят этот обет безбрачия.
But also Prabhupada explains that one who's only one who stops all activities for sense gratification is considered to be elevated.
Шрила Прабхупада тут говорит, что высот духовного развития достиг только тот человек, который отказался от всевозможных материальных наслаждений.
And throughout the purport, Srila Prabhupada emphasizes this point.
И на протяжении всего комментария Шрила Прабхупада все время подчеркивает этот момент.
The difference between those who are absorbed in sense gratification.
Разницу между теми, кто поглощены чувственными наслаждениями.
Who are struggling very hard for sense gratification.
Которые сражаются стараясь достигнуть этого чувственного наслаждения.
Any auspicious position of one who is completely given up sense gratification.
И очень благополучное положение, он говорит о благополучном положении тех, которые отказались от чувственного наслаждения.
Therefore, Kuti Maharaj was asking, how is it possible that if a person is only aim is sense gratification, how is it ever possible to him to get to the platform without sense gratification? Kuti Maharaj was asking, how is it possible for a person whose only aim is sense gratification to get to the platform where he's not interested in sense gratification?
Kuti Maharaj спрашивает, как человек, который заинтересован лишь в чувственных наслаждениях, может достигнуть такого уровня, где он не будет к ним стремиться вообще.
Essentially, this is his question.
По сути, это есть, то есть это суть этого вопроса.
Because it seems that for a person whose only aim is sense gratification, there's no auspiciousness whatsoever to his life.
Поскольку для человека, который стремится к чувственным наслаждениям, эта жизнь ничего хорошего не сулит.
Therefore, can he ever be fortunate?
И может ли он когда-нибудь надеяться стать счастливым?
Actually, I'm going to just jump ahead in one verse.
Я перепрыгну через один стих.
There are many verses spoken by the Kumaras.
Кумары произнесли множество стихов.
In reply to this question.
Отвечая на этот вопрос.
But in this particular verse stated.
В этом стихе сказано,
that one has to make progress in spiritual life by not associating with persons. You can look at some. It's text number 22. One has to make progress in spiritual life by not associating with persons who are simply interested in sense gratification and making money.
Чтобы ничто не мешало духовному развитию преданному, ему не следует общаться с теми, кто интересует только чувственное удовольствие и деньги.
Not only such persons, but one who associates with such persons should be avoided.
Более того, нужно избегать даже тех, кто общается с такими людьми.
One should mold his life in such a way that he cannot live in peace without drinking the nectar of the glorification of the Supreme Personality of Godhead.
Преданный должен построить свою жизнь так, чтобы он не мог прожить и дня без нектара повествования, прославляющих Верховную Личность Бога Гори.
One can be thus elevated by being disgusted with the taste of sense gratification.
Иначе говоря, духовное совершенство доступно только тому, у кого вкус в чувственном наслаждении вызывает отвращение.
In other words, one actually has to be completely disgusted.
Иначе говоря, чувственное наслаждение у нас должно вызывать полное отвращение.
Just as Queen Kunti, she prays.
В своей молитве царевна Кунти обращается к Кришне с такими словами.
She says, only those who are completely materially exhausted can approach him with sincere feeling.
Только те, у которых нет ничего материального, могут обратиться ко мне с искренней молитвой.
Anyone who's on the path of material progress.
Тот, кто стоит на пути материального прогресса, развития.
Is trying to improve himself by respectable parentage, high education.
Тот, кто старается улучшить свое положение, имея аристократическое происхождение, хорошее положение, великие богатства или физическую красоту.
It's not possible for them to approach him with sincere feeling.
Для них невозможно, они не могут с искренним чувством обратиться к Господу.
In other words, one has to be completely exhausted.
Иначе говоря, у нас, мы должны не иметь ничего материального.
That's why it's stated, if Srila Prabhupada states here that the elevated persons are those who are completely exhausted with sense gratification.
Шрила Прабхупада недаром говорит, что люди, достигшие духовных высот, это те, которые не интересуются материальным вообще.
And therefore, as long as the desire for sense gratification still remains within the heart.
И до тех пор, пока у наших сердцах коренится желание получить чувственное наслаждение,
it will be very difficult to make progress in the path of devotional service.
Нам очень будет трудно на пути преданного служения.
Devotional service can uproot the weeds of sinful desires without any possibility of reviving.
Преданное служение может вырвать с корнями вырыть те желания, которые если находятся в нашем сердце. Да, так, преданное служение обладает такой силой. Но наше сознание должно быть направлено на преданное служение. То дело не в том, чтобы заняться внешне каким-то какого-то рода деятельностью.
But if one's mind is constantly contemplating sense gratification,
и при этом, если наш ум все время поглощен материальным чувственным наслаждением, Бхагавад-гита, Кришна говорит, что такие люди обманывают себя, они называются обманщиками. Обманщиком называется тот, который старается не концентрировать свои чувства на объектах чувств, но все-таки ему это не удается, и поэтому он называется обманщиком.
On the other hand, one engages the active services, active organs of the Lord, for the service of the Lord, without attachment, is by far superior.
Тот, который занимает свои действующие органы чувств служения Господу, намного куда больше превосходит того, который старается их воздержать от действия. И тот, который старается контролировать чувства с помощью ума.
So therefore, it is understood that devotional service is a powerful process that can uproot these desires for sense gratification.
Так что преданное служение — это очень могущественная практика, которая может вырвать с корнями эти желания, которые коренятся в нашем сердце.
But one's consciousness must also be fixed on Krishna.
Но наше сознание также должно быть сосредоточено на Кришне.
If one's consciousness is fixed on sense gratification.
Если наши мысли сосредоточены на чувственном наслаждении,
and simply externally he appears to be very active for the service of the Lord.
Если мы только внешне активно служим Господу,
it's not that he's going to automatically advance to the platform of devotional service.
Нам это не поможет автоматически достигнуть уровня преданного служения.
One actually has to give up the desire for sense gratification.
Нужно на самом деле отказаться от желания к чувственному материальному наслаждению, то есть ничего быть лишенным материального.
Therefore, Prithu Maharaj is specifically asking this question.
И недаром тут Прита Махарадж спрашивает, задает конкретно такой вопрос. Если человек все время помышляет о чувственном наслаждении, может ли он надеяться на счастье? Как он может достигнуть уровня, где его не будут, где он не будет иметь желание к чувственному наслаждению?
Here in the purport, Srila Prabhupada speaks about how even those who are in the position of kshatriyas or grihasthas, they, by the dint of their position, they also have to engage in sense gratification.
Srila Prabhupada в комментарии пишет о том, что кшатриям по своему положению приходится заниматься греховной деятельностью.
Prabhupada says grihastha life is inauspicious because grihastha means consciousness for sense gratification.
Он говорит, что жизнь грехас ничего не сулит хорошего, потому что они поглощены чувственными наслаждениями. И как только мы имеем дело с чувственным наслаждением, это нам грозит большими опасностями.
So Prabhupada, of course, he's using the word grihastha life.
Он использует слово в комментариях «жизнь грехаст».
Because in grihastha life, if one is conscious only about how to gratify one's senses.
Поскольку если грехаста живет в жизни грехаста, он задумывается лишь о том, как удовлетворить свои чувства.
And if he does not voluntarily restrict his sense gratification.
И если он добровольно не отказывается от чувственного наслаждения,
then he's in a very dangerous position.
Тогда он оказывается в очень опасном положении.
That human life is actually meant for restriction of sense gratification.
Мы знаем, что человеческая жизнь предназначена для того, чтобы для воздержания.
That is the actual whole purpose of the Vedic system.
Такова истинная цель всего ведического общества.
Nowhere, anywhere within the Varnashram system do we see that there is license or unrestricted sense control.
Нигде мы в системе Варнашрама не найдем того, чтобы разрешение для наслаждения чувств без никаких ограничений.
One who simply indulges in unrestricted sense enjoyment, he is called outcast.
Тот, кто занимается чувственным наслаждением, кто стремится к чувственному наслаждению, не придерживается никаких принципов, он просто не принадлежит ни к кастовой системе, он ниже каст. Отверженный, он чандала. Он отверженный. Он уже не входит в рамки кастовой системы. Цивилизация, которую можно назвать человеческой, ограничивает чувственное наслаждение. Так что ограниченные вашими грехами также эти ограничения распространяются на чувственное наслаждение. Но если человек искусственно себя воздерживает, и эти желания получить чувственное наслаждение, он сдерживает себе.
Then having suppressed his desires for sense gratification, he begins to think that, oh yes, now I can become grihastha, because grihastha is license for sense gratification.
Ему хочет он или этого не хочет, приходит, закрадывается в ум такая мысль, что может быть ему следует стать грихастой, потому что став грихастой, он получит какое-то разрешение на эту на чувственное наслаждение.
So, although it's true that grihastha life is license for sense gratification.
И хотя это правда, что грихастам разрешено получить некоторое чувственное наслаждение.
One should not think that having suppressed sense gratification so long that he can simply enter into grihastha life without any restrictions at all.
Не надо полагать, что после долгого этапа, когда мы себя воздерживали, то есть ограничили во всем, а в жизни грехастры нас ожидает полная свобода, без ограничений. Потому что ведическая система предусматривает эти ограничения на любом этапе жизни. Потому что ведическая система, ведическое общество начинается там, где начинается человеческая жизнь.
And the primary duty of a human being is actually to restrict sense gratification so he can gradually realize his relationship with the Supreme.
Человеком можно назвать того, который осознает свою обязанность ограничивать себя в чувственном наслаждении.
And just like if we actually think about it, when one actually accepts the vows of initiation.
Если мы хорошо задумаемся над этим, если человек, к примеру, принимает обет воздержание, отречение. Что он делает, когда он принимает этот обет? Он принимает этот обет перед лицом духовного учителя у жертвенного огня. И он обещает духовному учителю, что с этих пор, с сегодняшнего дня, он будет вести себя, как подобает человеку.
Kali-yuga has become so degraded.
А в Кали-югу мы настолько деградировали, что нам приходится принимать обеты, обещать, что мы будем вести себя как люди.
But actually that's the vows that one takes.
Но на самом деле как раз эти обеты это и обозначает, и это значит.
I accept vows to restrict sense gratification.
Я принимаю обет для того, чтобы ограничить себя в чувственном наслаждении. Я не буду принимать одурманивающие средства. Не буду вступать в небрачные половые отношения и играть в азартные игры. Потому что все эти действия можно отнести к категории неограниченных чувственных наслаждений.
Of course, one could say, no, actually, I can eat meat.
Конечно, человек может сказать, что если я буду есть мясо, все-таки я буду жить по всем, то есть я буду придерживаться некоторых ограничений. Поскольку тем, которые хотят есть мясо, веды предусматривают определенный путь принятия мяса с некоторыми ограничениями. И поэтому веды разрешают есть мясо тем, которые к этому очень стремятся.
But it's still based on restriction.
Но все-таки тут тоже имеет место ограничение.
Nowhere within the teachings of the Vedas will one actually find that this license for unrestricted.
Нигде в ведической литературе мы не найдем, чтобы человеку было дано разрешение наслаждаться чувства без каких-либо ограничений.
Okay, if you want to eat meat, then you follow this sacrifice.
Если хочешь есть мясо, придерживайся данного жертвоприношения. Выполняй данное жертвоприношение, то есть убей животное собственными руками. Произнеси определенные мантры в ухо этого животного, в которых сказано, что в следующей жизни это животное может возвратиться обратно и убить его самого. Предложи мясо божеству Кали. Конечно, это не может ни в коем случае быть мясо коровы. Это должно быть мясо более низкого животного. Так что вот таким образом, с некоторыми ограничениями, веды разрешают принимать в пищу мясо. Это разрешение.
License means restriction.
А разрешение подразумевает под собой ограничение.
When licenses are given out, it's not meant that everybody can do it.
Когда дается разрешение, это не значит, что каждый может это делать без каких-либо ограничений.
Licenses are actually meant to restrict.
Суть разрешения ограничить.
That only those who are licensed can engage in this activity.
И поскольку только имеющие разрешение соответствующие могут заниматься той или иной деятельностью. Каждый знает, что если ГАИ нас остановит на улице, он спросит наши водительские права. Если вы в ответ скажете, что у вас нет водительских прав, что тогда произойдет? Тогда нам не будет разрешено водить машину больше.
So licensing is meant for control.
То есть эти разрешения существуют для того, чтобы контролировать, чтобы ограничивать.
So in the Vedas they are given various types of licenses.
И веды дают различного рода разрешения,
which is meant to
уступки.
To restrict the individual's propensity for sense gratification.
А суть которой, задача которой их является ограничить склонность живых существ к чувственному наслаждению.
Just like this purport describes a license that Kshatriya has.
В этом комментарии говорится о то есть уступках, которые даны Кшатриям.
If one is a Kshatriya, he actually has license for breaking the regulative.
Если человек является Кшатрием, ему разрешено на самом деле даже не придерживаться в регулирующих принципах. То есть, да, не придерживаться регулирующих принципов.
Just like in Vedic civilization, kshatriyas have license to gamble.
В ведическом обществе кшатриям разрешается играть в азартные игры.
And Prabhupada gives the example, just like the Pandavas, they were challenged to a gambling match and they had to accept the challenge.
И Прабхупада приводит пример пандав, когда они были вызваны с соперниками на играть. Кости. И они должны были последовать этому вызову. Кшатри также приходится убивать животное. И после того, как он убьет животное, ему приходится есть мясо.
So in the Vedic civilization, Kshatri was actually given facility to or given license to engage in these activities.
В ведическом обществе предоставлены ему возможности для кшатрии заниматься греховной деятельностью.
Just like in many times it is described how the kings they used to keep devidasis.
В ведические времена рассказывается, что в ведические времена короли имели девидаси, то есть служанок.
Vidura was called by Duryodhana Dasi Putra.
А Дурьёдан назвал Видуру Даси Путрой.
Why was he called Dasi Putra?
Почему?
Because he was the son of a maidservant.
Потому что он являлся сыном служанки.
To the king.
Служанки короля.
Although he was not the son of the queen, the king he keeps different maidservants.
Хотя он не был сыном царя, поскольку царь, то есть при дворе у царя есть служанки.
And he has license to engage in different sex with different maidservants.
И ему дается разрешение в соответствии с ведическим ведическом обществе иметь вступать в небрачные половые связи с этими служанками.
All of these maidservants may have sons.
И хотя служанки рождают сыновей,
because they're not the sons of the queen, they're not entitled to the position of a prince.
Поскольку они не являются сыновьями, рожденными царевны, и они не являются наследниками трона.
But because he's king and he is surrounded by all kinds of royal opulence.
Но поскольку царя окружает царская роскошь и богатство,
then children of the maidservants they can share in the royal opulence.
Сыновья служанок тоже могут жить как наравне с сыновьями царевны.
Because the king can maintain them all.
Потому что царь может предоставить им все блага.
Because he has such his vast treasury.
У него очень богатая казна.
So he maintains the children of the different dasi, the dasi.
И поэтому он обеспечивает всем необходимым сыновей этих даси.
So in other words, the king is given a license.
Иначе говоря, царю разрешено заниматься этим в рамках ведического общества.
So, activities,
и хотя кшатрия имеет такие разрешения, все-таки это разрешение, цель его, суть, задача ограничивать. Как мы уже говорили, все ведические предписания цель их ограничивает человека. К примеру, как царь, он имеет служанок и дает им сыновей. То есть, таким образом, он ограничивает проституцию. Потому что он дает приют этим служанкам.
And because he's following it according to a particular license, he's also restricting his own sex care.
И поскольку он придерживается определенных правил, он в этом смысле тоже ограничивает себя.
But just because they're restricting.
Но лишь потому, что человек ограничивает себя.
According to the license of the Vedas.
Хотя и по тем предписаниям, которые можно найти в Ведах.
It doesn't mean that they don't become implicated.
Это не значит, что они втягиваются. Это не значит, что они не втягиваются в грех.
That's the whole point of this purport.
В этом вся суть этого комментария.
The restriction may be there.
Существует ограничение.
But any form of sense gratification, whether it's licit or illicit, is still dangerous.
Но любая форма чувственного наслаждения, регулируемая или нерегулируемая, все-таки чревата большими опасностями. Стоит себя большие опасности.
If one is motivated by the desire for sense gratification,
если человеком движет желание насладить свои чувства,
if one thinks, oh yes, I can have regulated sense gratification,
а если человек думает, да, мне разрешено иметь с некоторыми ограничениями чувственное наслаждение,
there is license for regulated sense gratification.
На это мне дано разрешение.
Then what happens is that he begins to think about how he can get this sense gratification.
Тогда что случается? Человек начинает помышлять о чувственном наслаждении.
And the more within his heart is meditating on the sense gratification.
И чем больше он думает о чувственном наслаждении в своем сердце,
the more he will simply indulge in these activities of sense gratification.
Тем больше все его действия понемножку направляются в эту сторону.
And Krishna will never appear within his heart.
И Кришна в сердце такого человека никогда не проявится.
And devotional service will never manifest within his heart.
также не проявится в его сердце и преданное служение.
Until he's completely disgusted with the thought of sense-gratification.
До тех пор, пока он не почувствует полное отвращение к нечувственному наслаждению.
That is renunciation.
Вот что значит на самом деле отречение.
Renunciation means that there is no hankering whatsoever for sense gratification.
А отреченным можно считать того, у которого нет желания к чувственному наслаждению вообще.
Instead, within the heart, there is a different type of hankering that's been replaced.
И вместо этих желаний у него в сердце есть совсем желание совсем другого рода.
The more one hankers for sense gratification, the more he becomes implicated.
Чем больше человек стремится к чувственным наслаждениям, тем больше он вовлекается в грех.
The more one hankers for Krishna, he becomes pure.
А тот, кто стремится к Кришне, духовно очищается.
Just like in this verse we quoted.
В этом стихе сказано. Which one?
Text 23. Sanat Kumara says that one should mold his life in such a way that he cannot live in peace without drinking the nectar of the glorification of the Lord.
Sanat Kumara говорит, что преданный должен построить свою жизнь так, чтобы он не мог прожить и дня без нектара повествований, прославляющих верховную личность Бога Гори.
In other words, what is he saying?
Иначе говоря, что тут он говорит?
It means that his only shelter.
Что он имеет в виду? Он говорит о том, что единственное прибежище найти прибежище в повествованиях о Господе Кришне.
He knows that sense gratification is not shelter at all.
Он знает, что наслаждение чувств никак не является настоящим прибежищем.
The thought of sense gratification is a disturbance to him.
А мысль о чувственном наслаждении раздражает его ум.
But actually, if one is actually thinking sense gratification is relief,
но тот, кто полагает, что чувственное наслаждение является облегчением,
then the thought of sense gratification becomes the object of his hankering.
Тогда мысли о чувственном наслаждении становятся объектом его устремлений.
He thinks, yes, I'm miserable right now.
Он думает, я сейчас страдаю, да.
It's so difficult.
Мне так трудно.
I'm actually being subjected to so many different types of austerities.
Мне приходится проходить столько много мучений, страданий.
There's no sense gratification.
И у меня нет возможности насладить свои чувства.
I need some relief.
Мне нужно отдохнуть.
So what, how does the mind begin to think?
И к чему тогда устремляется наша мысль?
I can't help, I have to use the story again.
Я не могу воздержаться, мне придется использовать пример один, рассказать историю.
It's something that I could recently experience.
Это случилось недавно.
When I was in Vrindavan, I was speaking to one devotee.
Я был во Вриндаване, и я обратился, я говорил с одним преданным.
And I was speaking to her husband, who happens to be Vijabasi.
И я разговаривал с мужем этой преданной, который является Vijabasi.
The devotee was living very, very difficult austere life.
Эта преданная жила в очень таких трудных в материальном смысле обстоятельства.
Practically no money.
У нее, практически говоря, не было денег.
Very austere conditions.
Очень такие аскетичные условия жизни.
No proper medical treatment.
Не было медицинской помощи соответственной.
She recently lost a child because of improper medical treatment.
Поскольку не было помощи соответствующей медицинской. Она потеряла ребенка недавно. Она привезла, когда ребенка в больницу, доктора сказали, что у них нету нужного лекарства.
And the child just died right on the table from fever.
А ребенок прямо на столе умер от горячки.
And so many difficulties.
Она столкнулась там с многими всевозможными трудностями.
Also physically. Many problems.
Также и в физическом плане.
Her husband was thinking, one can never live Vrindavan.
Муж ее полагал, что из Вриндавана не следует уезжать.
Because many Vrijavasis, they think this way.
Потому что многие Vrijavasi как раз думают, убеждены в этом.
They think that one should never go outside Vrindavan. It's very dangerous. As long as you're in Vrindavan, you die in Vrindavan.
Они думают, что не следует уезжать из Вриндавана, потому что тут мы будем в полной безопасности. Если мы уедем, не дай Бог, умрем где-то за Вриндаван, это может быть очень плохо. И он думал, что во Вриндаване все в руках Шримати Радхарани. И на самом деле этот ребенок умер как раз в день Радхаштами. И он при этом полагал, что это все во власти Радхарани. Его, на него не, то есть его не убила эта потеря ребенка.
And he was insisting that, we must stay in Vrindavan.
И он настаивал на том, что им следует жить и дальше во Вриндаване.
So, I was explaining to him.
Я ему старался объяснить,
that being in Vrindavan doesn't simply mean that one's physically in Vrindavan.
Что жить во Вриндаване это не, значит не жить во Вриндаване только в физическом плане.
That if one is physically in Vrindavan.
Если в физическом плане мы находимся во Вриндаване,
mind,
но в наших мыслях
thinking,
мы думаем, как отсюда бы поскорее убраться,
how can I get some shelter?
Где бы мне найти прибежище в другом месте? Мне нужно получить хорошее медицинское обслуживание где-то в другом месте. Существуют какие-то мои личные нужды, которых я не могу здесь удовлетворить. И если наши мысли устремлены куда-то за пределы Вриндавана, встает вопрос, живем ли мы во Вриндаване? Значит ли это, что мы на самом деле находимся во Вриндаване?
It depends upon what is one's meditation.
Ведь это зависит от того, о чем мы думаем.
What is one's consciousness?
На чем сконцентрировано наше сознание.
To be in Vrindavan actually means to be in Vrindavan consciousness.
Быть во Вриндаване значит быть в сознании Вриндавана.
Vrindavan consciousness means accepting everything favorable to devotional service, rejecting everything unfavorable to devotional service.
Сознание Вриндавана это сознание принятие того, что способствует преданному служению, отвержение того, что ему мешает.
So the point is that if one is simply always hankering for sense gathering.
И дело в том, что если человек всегда устремлен к чувственным наслаждениям,
or is hankering for relief from one's suffering from something other than Krishna consciousness.
Если он стремится избавиться от страданий, которые ему причиняет нечто иное, не сознание Кришны.
It means still not disgusted with the taste of sense gratification.
Иначе говоря, он все еще не развил в себе отвращение к чувственным наслаждениям.
As soon as one thinks that sense gratification will be the source of my relief.
И как только человеку приходит на ум такая мысль, что облегчение может стать чувственным наслаждением,
then, by that meditation upon sense gratification.
Думая постоянно об этих чувственных наслаждениях.
Ultimately, his consciousness will take him to that point.
Благодаря тому, что он думает о современных наслаждениях, его, в конце концов, мысль приведет к ним.
Because Krishna's within the heart.
Потому что в нашем сердце находится сам Кришна.
Krishna knows our desires.
Он видит наши желания.
He knows what we're meditating on.
Он знает, о чем мы думаем.
And he sees whether we take shelter in him or whether we are taking shelter in the thoughts of sense gratification.
И он видит, в чем мы находим спасение, в мыслях о нем или в мыслях о чувственном наслаждении.
He knows.
Он знает.
We may try to externally show others, no, I'm not thinking.
Внешне мы можем показывать другим, что нет, я об этом не думаю.
I wear this saffron cloth.
И, то есть быть облеченным в шафрановые одежды.
I'm celibate, see?
Я, смотрите, я придерживаюсь обета безбрачия.
I'm more elevated.
Я на более высоком уровне.
Just like Prabhupada says right here.
Тут Прабхупада как раз и говорит.
The four kumaras were more fortunate by dint of their life in celibacy.
Что четыре кумары были счастливы, потому что what's the last part? By dint.
The four kumaras were considered fortunate because auspicious by dint of their life in celibacy.
This is the first sentence. Кумары были счастливы потому что с самого рождения они хранили обет безбрачия.
So in other words, one may think that that's automatically auspicious.
Иначе говоря, человек может взбрести в голову мысль, что это автоматически все решает.
But however, if one actually wants an auspicious life,
но если человек встал на путь духовного счастья,
it must mutually coincide with the thought of giving up to sense gratification.
Он должен тем же самым отказаться от мысли о чувственном наслаждении.
By always taking shelter in thoughts of Krishna.
Параллельно, то есть всегда ища прибежище под тенью прибежища у Кришны.
Because until one is thoroughly disgusted with the thought of sense gratification.
Поскольку до тех пор, пока человек не почувствует полное отвращение к чувственным наслаждениям,
one cannot be elevated in spiritual life.
Он не может достигнуть духовного совершенства.
One actually has to be finished.
Человек должен быть полностью лишен.
No looking back.
Лишен, то есть полностью отвернуться от этого.
From
Он не должен заглядывать обратно.
From this point, there's only one direction to go.
С этого момента он должен перед собой видеть лишь одну цель.
Just as Krishna explains in Bhagavad Gita, Vyavasayapakabuddhi ekihakunanandana Bahushakahinantascha Buddhyoga Vasayana.
Bhagavad Gita Krishna говорит,
those are on this path, they're resolute in purpose, and their aim is one.
Те, которые встали на этот путь, исполнены решимости, и цель у них одна.
When their aim is one, what does it mean that their aim is?
Одна цель, что это значит?
Where are they aiming their sights?
Куда они устремляют свои взоры?
The aim is one means the lotus feet of Guru and Krishna.
Эта цель является лотосные стопы Кришны.
But if one is always aiming someplace else.
Но если человек устремляет свой взор куда-то в другую сторону.
This is not the proper target.
Это значит, что он не нашел, то есть он направляет свой взор не в правильном направлении. Других ему не удастся обмануть.
Deluding himself.
То есть он обманет не других, а самого себя.
Therefore, it is very important that one actually comes to this platform of being disgusted with material life.
Вот почему очень важно возвыситься до такого уровня, чтобы мы уже чувствовали полное отвращение к чувственному наслаждению.
Therefore, one may think, okay, now there is license for sense gratification.
Да, человек может подумать и так, что да, у меня есть разрешение наслаждать чувства.
There are alternatives by which I can engage in sense gratification in a license plate.
И существует альтернатива, то есть наслаждать чувства с определенными ограничениями.
But Śrīla Prabhupāda explains that sense gratification is like salt.
Но Śrīla Prabhupāda говорит, что наслаждение чувств подобно соли.
Too much salt will spoil the preparation.
Если положить в блюдо слишком много соли, она испортит его.
A little salt will bring out the flavor of all the other spices.
А если положить мало, тогда оно подчеркнет аромат других специй.
So therefore, if one is going to have sense gratification,
поэтому если человек стремится к чувственному наслаждению,
he must still do it in a restricted way.
Все равно он должен это делать придерживаясь некоторых ограничений.
Grihastha life means that one still lives a life of restriction.
Человек грехаст, он все равно живет, придерживаясь, следуя каким-то ограничениям.
Just like Yudhishthira Maharaj, he asked Narada Muni.
Yudhishthira Maharaj задал вопрос Нараду Муни.
He said, Narada, you are brahmachari, I'm grihastha.
Нарада, ты брахмачари, я грехаста.
Now Narada Muni, of course, was real brahmachari.
Нарада Муни, конечно, был истинным брахмачари.
Brahmachari, meaning that no thoughts whatsoever.
Брахмачари в том смысле, что у него даже и мыслей не было. А наслаждение. У него все мысли были сконцентрированы на лотосные стопы Господа. Yudhishthira Maharaj перестал перед ним в роли грихасты. Он принял эту роль на себя.
And in the seventh canto of the Srimad Bhagavatam,
и в седьмой песне Шримад Бхагаватам
Yudhishthira Maharaj asked Narada Muni this question.
Yudhishthira Maharaj задает этот вопрос Нарада Муни.
Please tell me how I, as a grihastha, can actually come to the platform of renunciation.
Скажи, пожалуйста, как я, грихастха, могу достичь уровня истинного отречения?
And Narada Muni gives various instructions about the ideal family life.
Отвечая на этот вопрос, Нарада Муни дает различного рода пояснения, как должен, как что из себя представляет идеальная жизнь грихаста.
First thing he says to Yudhishthira Maharaj.
Первым делом он говорит Юдхиштхире Махараджу.
That grihastha must daily hear the topics and the pastimes of the Supreme Personality of Godhead.
Что грихастха должен слушать повествования о играх Всевышнего Господа.
He must daily drink the nectar of such topics.
Каждый день он должен наслаждаться этим нектаром.
Because by hearing such topics of the pastimes of the Lord.
Поскольку слушая повествования о играх Господа.
One will actually begin to hanker for the Lord.
А человек устремляется в своих мыслях к Господу.
Just as Sanat Kumar is saying. Just as Sanat Kumar is saying,
как говорит Санат Кумара,
that one cannot live in peace.
Что человек не может обрести мир.
Unless he drinks the nectar of the glorification of the Lord.
До тех пор, пока он не насытится нектаром прославления Господа.
In other words, that is how he finds his peace.
Это путь к миру.
That is where he finds his shelter.
Это путь к спасению.
It's not that he finds shelter in fruitive activities.
То есть невозможно найти убежище в корыстной деятельности.
He's disturbed by these fruitive activities.
Корыстные действия не приносят ему спокойствия, а лишь тревоги.
But he must engage in these fruitive activities because he knows that he still has these desires within his heart.
Но ему приходится заниматься этими действиями, поскольку он понимает, что в его сердце все еще коренится желание.
And therefore, because he has these desires in his heart, he executes his duties according to the prescriptions given in the Vedas.
И поскольку в его сердце коренится желание наслаждаться, он должен следовать определенным наставлениям, которые даются в ведической литературе.
Because by executing his duties according to Vedic prescription,
поскольку выполняя свои обязанности, следуя при этом ведическим наставлением, постепенно он достигнет уровня, когда он обретет отвращение к корыстной деятельности. И ему рассказы о деяниях Кришны будут он найдет прибежище в рассказах о деяниях Господа. Все и другое ему будет ко всему другому он будет испытывать отвращение.
He'll be so disgusted to the point that after completing his duties,
такое сильное, что совершив свои обязанности,
he will never want to go back to that life again.
И он не захочет обратно, чтобы никто к этой жизни уже не возвратился.
Of course, in the Vedic system, that is sannyas.
Конечно, это в ведическом обществе это уже этот уровень, это саньяса. Однажды преданный спросил у Шрилы Прабхупады, что означает саньяс. Саньяса означает, сказал Прабхупада, что когда вы приходите в дом домохозяина, в вашу голову никогда не закрадывается мысль: я бы мог это все иметь. Вот что такое саньяс. Так ответил Шрила Прабхупада. Никогда не приходит на ум такая мысль. Потому что он отвернулся окончательно. Он закончил свои дела в материальном мире.
Он fixed in the service of the Lord.
Обязан достигнуть уровня парантаништа, то есть
паратманишта,
то есть твердости в служении.
So this is real renunciation.
Вот что значит на самом деле отречение.
When one doesn't look back,
есть когда человек не смотрит назад.
He knows that actually there is no other options.
Он знает, что у него другого выбора нет.
There's only one direction to go.
Другого пути нет. Он видит перед собой единственный путь. Развивать свое влечение, свою любовь к Господу Кришне. И чем больше мы развиваем нашу любовь к Кришне, чем больше мы стремляемся к нему, это стремление к нему, помогает нам, если у нас в сердцах остаются какие-то остатки этих желаний, помогает нам их размыть, то есть лишиться их.
Just like the Lord told Narada Muni.
Господь сказал Нарада Муни так.
The more that you hanker for me,
чем больше ты ко мне стремишься,
the more that whatever residual desires are there within your heart will become washed away.
Тем меньше останется у тебя в сердце желаний, тем меньше останется у тебя в сердце желаний, которые ты еще носишь в нем.
This is the hankering that's in the heart of someone who's renounced.
Это все делает желание, которое находится в сердце человека отреченного. У него есть желание, но он стремится не к чувственному наслаждению, а всегда устремлен к Кришне. Он стремится всегда помнить, никогда не забывать о Кришне. Единственное его желание — говорить о Кришне. Единственное его желание — погрузиться мыслями в Кришну. Вот какое желание он испытывает в своем сердце. Какое желание испытывает в сердце тот, который отказался от чувственного наслаждения.
And then, of course, we can understand,
и, конечно, мы видим,
that if one externally renounces sense gratification,
что если человек внешне только отказывается от материального мира,
but within the heart, he was always hankering for sense gratification.
Но в сердце своем стремится к наслаждению чувств.
One must understand that, that such renunciation is simply external.
Такое отречение, мы должны осознавать, является лишь внешним.
It's not renunciation.
На самом деле это никак нельзя назвать отречением. До тех пор, пока наше желание к чувственным наслаждениям не уменьшается,
one will remain in a diseased condition of life.
Человек будет оставаться в болезненном состоянии существования.
Just like if one is sick.
К примеру, если мы больны, и у нас температура, какой симптом показывает, что такой человек, больной человек, постепенно выздоравливает? Признак этот, эта температура, она понижается.
The first thing the doctor will do is he'll take the feel. Is the fever there? Is the fever going down?
В первую очередь, доктор измерит температуру, понижается ли или нет.
Oh, he has very high fever.
У него очень высокая температура.
He has to take medicine.
Ему следует принимать лекарства,
to bring the fever down.
Чтобы сбить температуру.
What is the medicine?
А какое лекарство?
One actually has to take the medicine.
Нам обязательно нужно лекарство.
Which means that he actually has to follow the rules and regulations of Scripture.
То есть это значит, что нам надо следовать регулирующим принципам, которые даны в Священных Писаниях.
He must live a restricted life of sense gratification.
Жить ограниченной жизнью чувственного наслаждения.
According to the license of the Vedas.
Ограничить себя в чувственных наслаждениях, следуя наставлениям Вед.
That's the medicine.
Вот в чем наше лекарство.
He has to follow his duties according to his particular position.
Нам следует исполнять свои обязанности в соответствии с нашим положением.
And continuously hear the topics of the Lord.
И постоянно слушать повествование о Господе.
And then gradually the fever will go down.
И постепенно температура спадет.
That's how one becomes healthy.
Так можно выздороветь.
Prabhupada says an expert Ayurvedic physician, he can understand the nature of the disease of the patient.
Шрила Прабхупада говорит, что опытный аюрведический доктор может понять причину болезни.
He simply feels the pulse and he can tell immediately what is the disease.
Просто прощупав пульс, он сразу же понимает, чем человек болен.
So in the same way, if one is always meditating on sense gratification.
Также, если человек всегда постоянно думает о чувственном наслаждении.
Then how would one become healthy?
Как он может выздороветь?
Because that's the fever state of life.
На самом деле это болезненное состояние.
That's high fever.
состояние, при котором у нас очень высокая температура.
That high fever has to come down.
Надо ее сбить.
Therefore, one actually has to begin to hanker for the Lord.
И это значит, что мы должны устремиться к Господу, направить свои устремления к Господу.
That hankering begins by hearing the pastimes of the Lord and the association of the devotees of the Lord.
Это возможно лишь тогда, если мы слушаем повествование о Верховном Господе,
because by the mercy of the devotees of the Lord,
об обществе преданных, потому что их милостью.
The devotees are always trying to induce others to take shelter of Krishna.
Их милостью, поскольку преданные всегда стараются побудить человека прийти к Кришне, мы этого достигнем.
This is how one can actually be blessed with good fortune.
Так человек получит счастье.
This is described as Bhagyavan, good fortune.
Счастье определяется словом, санскритским словом Bhagyavan, благополучие.
Just as one time Srila Prabhupada said to his disciples, says, I have given you your good fortune.
Однажды Шрила Прабхупада так и сказал своим ученикам, я вам сам даровал, своими собственными руками даровал счастье.
He gave us good fortune.
Он даровал нам удачу.
What was the good fortune he gave us?
А что это значит?
The good fortune he gave us was the opportunity to hear about Krishna from his lotus lips.
Это значит, что он дал нам возможность услышать повествование о Кришне, исходящее из его лотосных уст.
Because the more one actually hears about Krishna and hankers for Krishna.
Потому что чем больше человек слушает повествование Кришны, чем больше к нему стремится,
then the more that the desires within the heart will become purified, washed away.
Тем быстрее очищаются греховные желания в его сердце, и оно становится чище.
Therefore, one actually has to find the position by which he can actually look forward and hanker for the Lord.
Так что нам следует повести себя так, чтобы мы смогли увидеть перед собой цель Господа.
Just as Prabhupada explains, that as long as one is facing the sun, everything's bright.
Шрила Прабхупада говорит, что пока мы обращены к солнцу, мы видим свет.
But when you turn away from the sun, you see darkness because you see your own shadow.
Но как только мы поворачиваемся к солнцу спиной, мы видим перед собой тьму, поскольку перед нами наша тень.
So which direction are we looking?
Также стоит вопрос, куда мы обращены, какое направление.
Just like the same point of being in Vrindavan, it's also the same point relates to being in the temple.
Этот пример со Вриндаваном относится также и к жизни в храме.
Just like we may think that, oh yes, as long as I'm in the temple, I'm safe.
Человек может думать, что до тех пор, пока он живет в храме, он в безопасном положении.
But if one is in the temple, he's always thinking of outside the temple.
Но если он живет в храме, и при этом его мысли блуждают где-то вне, за стенами храма.
He's always thinking about other activities which the temple is not so directly involved in.
Он всегда думает о таких делах, в которые не вовлечен храм.
The temple is a place to increase one's hankering for the lotus feet of the Lord.
Храм — это место, где мы должны развивать свое стремление найти прибежище у лотосных стоп Господа. Храм — это такое место, где человек занят этим. Я просто не могу повторить.
The thoughts of my devotees dwell in me.
Sorry?
The thoughts of my devotees dwell in me.
Мысли моих преданных живут во мне.
Their lives are surrendered unto me.
Их жизни дарованы мне.
They derive great satisfaction.
Посвящены мне.
They derive great satisfaction and bliss in liking one another and conversing about them.
Они получают великое наслаждение, просвещая друг друга и говоря обо мне.
That is the purpose of the temple, Krishna consciousness.
Вот какова цель храма, сознания Кришны.
The temple is a place where one learns how to hanker for Krishna.
Храм — это место, где мы учимся, как стремиться к Кришне.
It means that one who's in the temple, he's always anxious to go to take part in the temple programs.
Иначе говоря, человек, живущий в храме, он всегда стремится участвовать в программах, которые проводящихся в храме.
He's always anxious to go take darshan of the deities.
Он всегда с удовольствием принимает даршин
божественный.
Он хочет слышать лекции по Шримад-Бхагаватам. Такова цель жизни в храме. Храм существует только по, ну, для этого.
It's a place where one can actually increase his hankering for the Lord.
Это место, где мы можем в реальности развить наше стремление к Кришне.
Just like we were giving the example yesterday.
Вчера мы приводили такой пример.
That Srila Prabhupada said the temples are embassies for the spiritual world.
Что Srila Prabhupada говорил, что храм это посольство духовного мира.
What does an embassy mean?
А что значит слово посольство?
Embassy means that when we go into the embassy, we go there to get a visa to go to some other place.
Посольство это место, куда мы отправляемся, чтобы получить визу и выехать в эту страну.
One may say, I want to go to the United States.
Человек может, допустим, захотеть поехать в Соединенные Штаты.
But if he simply goes and he sits in a chair in the embassy, is he in the United States?
Но если он пришел в посольство, сел на стул и сидит там, значит ли это, что находится в Соединенных Штатах? Он будет говорить так, я буду сидеть здесь все время. Потому что мне сказали, что если ты хочешь попасть в Соединенные Штаты, иди в посольство. Так что я тут обосновываюсь. И даже не убеждайте меня, чтобы я уходил.
Does that mean he's going to the United States?
Значит ли это, что он едет в Соединенные Штаты?
Same thing.
И тут же самое.
The temples are embassies to the spiritual world.
Относится к храму, потому что храм это посольство духовного мира.
But if one goes to the temple and says, no, I'm just sitting here. I was told it's going to take me to the spiritual world.
Если человек пришел в храм, и он говорит, нет, я тут буду. Мне сказали, что я попаду в духовный мир, если буду здесь оставаться.
Does that mean we're automatically going to go to the spiritual world?
Разве это значит, что он автоматически попадет в духовный мир?
Just because we're sitting in the temple?
Лишь потому, что он находится в храме.
It doesn't happen that way.
Все происходит иначе.
It's not so automatic.
Тут так просто, так автоматически все не происходит.
We can sit around and wait for the automatic hankering to take place.
Мы можем желать, чтобы эти наши желания автоматически исполнились.
But if we don't do something,
но если мы не будем прилагать никаких усилий,
how are we actually going to develop a taste for hearing and chanting about Krishna?
Встает вопрос, как мы разовьем в себе желание слушать рассказы о деяниях Господа и прославлять Его Святое Имя.
Especially if we said we just sit in the temple and we're thinking always something outside the temple.
В особенности в том случае, если мы находимся в храме, а наши мысли блуждают где-то вне стен храма.
We think how each day we go out of the temple so that we can make money to have sense gratification.
Каждый день мы думаем о том, как уйти из храма и заработать деньги.
Does that mean we're in the temple?
На свое, чтобы себя обеспечить.
If that's our whole meditation.
Значит ли это, что мы находимся в храме? Значит ли это, если наши мысли устремлены лишь к этому?
If that's the only thing we can think about by being in the temple, does that mean we're in the temple?
Если мы можем, находясь в храме, думаем лишь об этом, значит ли это, что мы находимся в храме?
It's like the same example. If one is in Vrindavan, he's always thinking of going to the west. Are they in Vrindavan?
Тот же пример. Если человек находится во Вриндаване, но мысли его облуждают на Западе, находится ли он во Вриндаване, встает вопрос. Необходимо изменить сознание. Перемены в сознании необходимы. А если мы хотим изменить сознание, нам нужно выполнять те действия, которые этому способствуют.
Therefore, whether one is in the temple or one is outside the temple, it doesn't make any difference. As long as one is learning how to hanker for Krishna.
И до тех пор это не важно. До тех пор, то есть не важно, человек находится в храме или вне стен храма. Если он стремится к Кришне, это ничего не меняет.
Just as being in the embassy is not the goal.
То есть цель не находиться, то есть не цель не может быть просто нахождение в посольстве.
Anyone thinks that going into the embassy is the actual goal of going to the United States embassy is the actual goal to go to the United States is a fool.
Дурак, глупец, кто полагает, что можно отправиться в Америку просто придя в посольство Соединенных Штатов.
He has to pay for his visa.
Он должен заплатить за свою визу.
There has to be some qualification.
Он должен соответствовать некоторым требованиям.
If there's no qualification, he doesn't go.
Если он не будет им соответствовать, его не пустят.
He has to be willing to pay some price.
И он должен быть, как сказать, иметь решимость заплатить цену.
In fact, I just had this experience.
А недавно со мной такой произошел случай.
Just before coming to Russia.
До того, как раз вот перед приездом в Россию, непосредственно перед приездом в Россию.
My invitation was sent to the Russian embassy in New York.
Мое приглашение отослали в российское посольство в Нью-Йорке.
And I sent in my application.
И в моем заявлении по просьбе я.
And I sent in the amount of money that they requested for the visa.
Я послал мое прошение и деньги, требующиеся, ну, на получение визы.
So they received it at the Russian embassy.
Они получили в российском посольстве это письмо.
I had to send it very, very quickly because I was supposed to leave in a week.
Но я хотел, чтобы оно, я посылал, ну, чтобы оно быстро пришло, потому что мне сроки поджимали.
And it was a delay in my invitation.
И мое приглашение задержалось.
So I sent it to arrive there overnight the following day at the embassy.
Я послал ее, чтобы за ночь она пришла в посольство.
Two days later, the package comes back in the mail.
И через два дня я получаю пакет по почте.
And I was thinking, oh, yes, now I have my visa.
И я подумал, что вот пришла виза.
And I opened up the package.
Открываю пакет.
My passport was there.
Там паспорт.
The application was there.
Заявление.
The check was there.
Чек.
And a little letter was there.
И маленькая записка.
Sorry, we decided to change the price.
Извините, мы решили изменить цену.
It's now $140 for a visa.
Сейчас она $140 за визу.
So they just sent everything back to me.
То есть они просто отослали все обратно.
I couldn't go.
Я не мог поехать.
I had to pay the price.
Мне пришлось заплатить требуемую сумму.
I could have gone down and complained.
Я мог бы пойти жаловаться.
Wait a minute, you told me it was $120.
Подождите. Ведь вы говорили, что виза стоит $120.
But I know better than to argue with the Russian embassy.
Но я знаю, что спорить с русским посольством.
I have to pay the price.
Что значит спорить с русским посольством? Я должен. Мне пришлось просто заплатить требуемую сумму.
So it's the same thing.
Тут же то же самое.
You have to pay the required price if you want to go to your desired destination.
Если мы хотим попасть куда нам надо, мы должны заплатить нужную сумму.
What is required?
А что требуется от нас?
What is the price that one has to pay for Krishna?
Что это за сумма, которую мы должны заплатить, чтобы получить Кришну?
The price that one simply has to have intense greed for Krishna.
Нам просто следует иметь очень сильное, сильно выраженное желание, greed в Кришне, устремление к Кришне, рвение к Кришне, рваться очень к Кришне нужно.
This is described in that devotion, it's called loyal, intense eagerness.
В писаниях это называется словом лолнием, очень сильное, интенсивное устремление.
One must be always intensely eager for the Lord.
Мы должны всегда очень интенсивно, очень сильно желать Господа.
Always be intensely eager to hear the pastimes of the Lord.
Всегда сильно стремиться слушать повествование о Господе.
Even if there's no taste.
Даже если не чувствуем при этом радости.
Still he must be eager.
Все равно мы должны стремиться слушать.
Because it's the only way to get some taste.
Потому что это единственный путь почувствовать эту радость.
Because if he doesn't become eager to hear,
если человек не стремится слушать,
then he'll hanker for something else.
Если это у него желание не сильно развито, он обязательно захочет чего-то еще.
That is the danger of the material world.
Вот в чем кроется опасность материального мира.
And therefore, Prabhupada quotes here in the third point.
Недаром Шрила Прабхупада в комментарии приводит такой стих.
This material world is said to be padam, padam, yati, padam, natisha.
Говорится, что материальный мир падам, есть падам, падам, ятви, падам, натешам.
Which means that at every step there is danger.
Это место, где нас на каждом шагу подстерегает опасность.
What is the most dangerous type of fear?
А какая самая большая опасность? Какая самая страшная опасность?
What Krishna explains in Bhagavad Gita, that in this endeavor there is no loss or diminution.
В Бхагавад Гите Кришна говорит, что на этом пути нет потерь.
And a little advance in this path will protect them from the most dangerous type of fear.
И даже маленький шаг вперед по этому пути убережет нас от самой страшной опасности.
What is the most dangerous type of fear?
Какая самая страшная опасность в этом мире?
Забыть
Кришну.
This is the most dangerous.
Это самое страшное, самое опасное.
Because if one actually forgets Krishna.
Потому что если мы забываем Кришну.
Then what happens?
Что с нами происходит?
As soon as he forgets,
как только мы забываем,
then immediately he sees in material consciousness.
Мы тут же оказываемся в материальном сознании.
Therefore, devotee is praying.
Поэтому преданный всегда молит.
By his words, by his deeds,
молится своими словами, своими деяниями, делами, своими мыслями.
Please, Krishna, don't ever let me forget.
Он просит Кришну: Кришна, будь так милостлив, сделай так, чтобы я тебя никогда не забыл.
This is a prayer of pure devotees. They're teaching us by their example.
Это такие молитвы обращают к Господу чистые преданные. Они подают нам пример.
Krishna, you can do whatever you like with me.
Кришна, ты можешь поступать со мной, как тебе захочется.
I deserve so much suffering.
Я заслуживаю страданий.
And if that's what I deserve, then please give me my suffering.
И если их заслуживаю, дай мне эти страдания.
If you want to kill me, kill me.
Если ты хочешь, чтобы я погиб, убей меня.
Whatever you want to do to me, that's just simply do it. That's your will.
Если ты делаешь то, что ты пожелаешь, что это потому что это твоя воля.
But I simply pray to your lotus feet, please don't ever let me forget.
Но единственное, что я прошу, обращаясь молитвой к тебе, не позволь мне никогда забыть о тебе.
That you're always my worshipful Lord unconditionally.
Потому что ты являешься Господом, которому я поклоняюсь, не ставя никаких условий.
That is the most dangerous type of fear.
Вот что самое страшное, какая самая страшная опасность.
And if we can understand, recognize,
если
that
мы
is the most dangerous.
Сумеем распознать, что самое опасное,
after hearing good warning,
большую опасность, когда нас предупредят,
then an intelligent person will think, yes, how can I increase my hankering?
Если разумного человека предупредить, он обязательно подумает о том, как ему лучше развить желание, стремление достигнуть Кришны. Потому что это единственный способ покончить с чувственным наслаждением. Мы должны почувствовать высшую радость, слушание, повествование Всевышнего Господа. Поэтому те, которые распространяют рассказы о Господе, их милостью мы можем достигнуть счастья и удачи. Их милостью нам может улыбнуться удача. Об этом в тексте спрашивает
Прибхаджи.
Как люди могут быть, как могут быть люди, которые стремятся к чувственным наслаждениям, быть счастливыми? Счастливыми.
The way they can be blessed with good fortune is to have the fortune to associate with the devotee of God.
Обрести счастье, удачу они могут лишь тогда, если они будут общаться с преданными Господа.
This is fortune.
Вот что есть удача, счастье.
This is the greatest fortune in life.
Это самое великое счастье в жизни.
Because one has the fortune to associate with a devotee.
Потому что тот, которому посчастливилось общаться с преданными,
if he continuously hears about Krishna from in the association of devotees.
Если он слушает о Кришне постоянно, общаясь с преданными,
then Shraddha, Nitya, Bhakti, and Yukta. In this way, as he advances on this path of knowledge,
таким образом он идет, продвигается вперед по пути познания.
Gradually, his attachment, he'll become free from attachment.
И постепенно он лишится привязанности.
And he'll become fixed upon Krishna.
Он сосредоточит все свои мысли на Кришне.
Then real devotion and devotional service will begin.
И тогда начнется начнется истинная преданность и преданное служение.
So this was a part of the answer that Sanat Kumar gave.
Это фрагмент ответа, который дал Санат Кумар. Вопросы будут? There is one more. You understood? Can the grihastha engage in self gratification immensely, so that he could immensely, so that he could
get rid of his desires quickly?
Yes, as soon as possible. Yeah.
Param padam yad vipadam yateshyam. That is not simply by engaging in all of the sense gratifications quickly that you'll get rid of these desires.
Очистить от этих желаний невозможно лишь занимаясь чувственным наслаждением.
First, the question itself was contradictory.
Во-первых, сам вопрос был противоречив.
Grihastha means restricted.
Потому что грехаста, это слово значит, что тут, как сказать, подразумевается, что грехаста придерживается каких-то ограничений.
So in essence, you mean, can a griha maybe become very spiritually advanced by unrestricted sense gratification?
Иначе говоря, вопрос звучал так: может ли грихамеди, наслаждаясь безграничными чувствами наслаждения, получая безграничные чувства наслаждения, получить освобождение, спасение?
The answer is no.
Нет.
Unrestricted sense gratification does not bring one to the lotus feet of the Lord.
Неограниченное чувство наслаждения не приведет нас к Господу.
However, if one engages unrestricted sense gratification.
Но если человек погружен в такое наслаждение, неограниченное наслаждение чувств.
He may come to the point where he does become frustrated.
Он может на самом деле прийти к такой моменту жизни, что он почувствует себя, почувствует разочарование.
And from that point, he may desire liberation.
И тогда, почувствовав разочарование, возжелает освободиться. Это путь дхарма, карма, артха, мокши. Когда человек занимается религиозной деятельностью для того, чтобы улучшить свое благосостояние, потом он получает чувственное наслаждение. Ну, то есть неограниченное чувственное наслаждение может привести человека до черты, за которым лежит освобождение. Но освобождение не есть основной, не есть основная цель.
One can only actually achieve the desired goal by association with Vaishnava.
Цель мы можем достигнуть, конечную цель мы можем достигнуть, лишь общаясь с чистым преданным.
Hearing and following instructions of Vaishnava.
И слушая, исследуя наставления Вайшнавы.
So, therefore, it is not that unrestricted sense gratification.
Так что нельзя сказать, что неограниченное чувство наслаждения даст нам автоматически приведет нас к разочарованию. До такого состояния, что мы захочем Кришне. Оно может нас привести к такой точке, где, ну, такой черте, за которой, когда мы захочем, в таком состоянии, когда мы захочем обрести освобождение.
But then,
Но мы оттуда возвратимся обратно и опять попадем в тот же цикл. Потому что истинное освобождение мы получаем и обретаем лишь тогда, когда мы достигаем Кришны. Service is the source of detachment of these desires. But the question is, but what the original source of devotional service itself? Is the source senses, intelligence, mind? Чистая любовь к Кришне находится вечно в сердцах всех живых существ. У него нет другого источника. Если живое существо слышит о Кришне из авторитетного источника, тогда в сердце его пробуждается, любовь пробуждается. И хотя чистое преданное служение находится в сердце, оно спит. Ее надо привести в движение. В противном случае она так и будет продолжать спать. Искаженном виде отражает служение друзьям, близким и обществу, которое является частичным проявлением этого желания служить Кришне. Но с тем, чтобы привести его в движение, и подняться до уровня преданного служения, оно должно приводиться в движение посредством преданного служения. Поэтому когда человек встречается с преданным Господом, преданный Господа несет в себе преданность Господу.
And by his instructions and by his association.
Любовь к Господу. И общаясь с ним, получает от него наставление.
That love for Krishna can become activated within the heart.
Любовь, спящая в нашем сердце, приходит в движение.
Шрила
Прабхупада приводит такой пример.
That in Arani wood, fire is already there.
Что в огонь уже находится в дереве Арани.
But how to bring the fire out?
Но вопрос, как этот огонь привести в действие. Необходимо, чтобы это дерево соприкоснулось с огнем. И когда дерево соприкасается с огнем, огонь, находящийся в нем, содержащийся в нем, возгорается. Так что истинный источник преданного служения не ум, не разум, не чувства.
The actual source of devotional service.
Истинный источник преданного служения.
Is none other than the internal potency of the Lord.
Ничто иное, как внутренняя энергия Господа.
It is Srimati Radharani who is the actual source of devotional service.
Истинным источником является Шримати Радарани.
And therefore, devotional service is under her protection.
Поэтому преданное служение находится под ее защитой.
If one actually wants to approach Krishna.
Если мы хотим прийти к Кришне, первую очередь это должно быть подтверждено Радарани.
Therefore,
то есть дозволение Радарани мы можем этого достигнуть.
The point is you're asking about the source.
Дело в том, что когда вы спрашиваете о источнике,
of course, ultimately the source of everything is Krishna.
Мы должны понимать, что в конечном итоге источником всего является Кришна. И также энергия наслаждения Шримати Радарани тоже исходит из Кришны. Но преданное служение не может брать свое начало в каком-то другом источнике. Единственным источником преданного служения является само преданное служение. Также и с жизнью. Жизнь является источником, единственным источником жизни является сама жизнь. Можно спросить, что является источником жизни. Материалисты утверждают, что источником жизни является комбинация химических веществ. Но философия вайшнавов утверждает, что жизнь происходит из жизни. И что она не имеет других источников, кроме самой себя. Также и с преданным служением. Преданное служение, единственным источником преданного служения является сам Кришна. И преданное служение сейчас находится в сердце, в таком полусонном состоянии. Когда живое существо находится в материальном мире, находится в состоянии забывчивости, оно должно вновь установить связь с Господом, обращаясь к источнику. То есть надо установить связь с источником. Прабхупада приводит такой пример. Если вы дотронетесь до провода, которое соединено outlet. Если оно соединено с розеткой,
the outlet is connected to an electric station.
А розетка соединена в свою очередь с электростанцией.
And the electric station is connected to the powerhouse.
А электростанция, подстанция, вернее, соединена с электростанцией.
When you touch the copper wire,
если вы дотронетесь до медного провода, вы войдете в соприкосновение с источником.
Why?
Почему? Потому что вы будете подсоединены. Если вы держите в руках кусок проволоки медной, вы никуда не подсоединены к электростанции. И по этой проволоке не течет электрический ток. Но если мы соединяем провод с электростанцией, а если даже вы находитесь здесь, вы входите в соприкосновение с источником.
So one simply has to come in touch with the source.
Так что нам следует просто прийти в соприкосновение с источником.